Глава 18. 4000 миль под водами Тихого океана. На следующее утро, 18 ноября, чувствуя себя совершенно отдохнувшим, я вышел на палубу в то самое время, когда помощник капитана произносил свою ежедневную фразу. Тут мне пришло на ум, что она относится к состоянию моря или означает отсутствие опасности. На море спокойно. И действительно, океан представлял безбрежную водную пустыню. Ни паруса на горизонте, ни утесов острова Креспо, они исчезли за ночь. Поглощая призматические цвета, океанская вода отражала голубые лучи во всех направлениях и имела превосходный цвет индиго. Я любовался величественным видом океана, когда показался капитан Немо. Не обратив на меня внимания, он приступил к астрономическим наблюдениям. Окончив их, он облокотился на рубку штурвального, и глаза его задумчиво устремились на бескрайнюю поверхность океана. Тем временем 20 матросов Наутилуса, все люди сильные и хорошо сложенные, вышли на палубу. Они пришли вытаскивать сети, которые были заброшены на ночь. Видно было, что эти моряки принадлежали к различным нациям, хотя они были европейского типа. Я без труда узнал ирландцев, французов, нескольких славян и одного грека или киприота. Они были скупы на слова, и если обращались изредка друг к другу, то все на том же странном наречии, которого я не мог понять. Значит, я не мог поговорить с ними. Тем временем на судно втащили сети. Это был вид нормандского невода. Огромные мешки, которые поплавки и цепь, продетые в петли, держат полуоткрытыми. Мешки эти волочатся на стальном тросе по дну и захватывают все, что попадется. В это утро поймали любопытные образчики. Здесь были лягвы, рыбы из семейства рукоперых, которых за смешные движения прозвали паяцами, спинороги, опоясанные красной полосой, ядовитые тетрадоны или рыбы-собаки из семейства иглобрюхих, оливковые миноги, сарганы, похожие на иглу и покрытые серебристой чешуей, нитихвосты, электрическая сила которых равна силе гимнота и ската, спиноперки, чешуйчатые, с поперечными коричневыми полосками, зеленоватая треска, различные виды колбней. Попалось несколько больших рыб. Один каранкс, или толстоголовка, с выпуклой головой, длиной в целый метр. Несколько отличных макрелей, испещренных голубыми и серебристыми пятнами, и три великолепных тунца, которых вся их юркость не могла спасти от невода. Я полагал, что на этот раз сети принесли не менее 1000 фунтов рыбы. Ловля великолепная, слов нет, но неудивительная. Сети закидывают на несколько часов, и они захватывают в свою нитяную темницу всех обитателей водяного мира, встречающихся на пути. Да, теперь у нас недостатка в провизии не будет. Это можно было сказать наверняка. Богатые дары океана были спущены в камбуз. Одна часть улова, видимо, предназначалась для запасов, а другая — к столу. Ловля была окончена. Запас воздуха возобновлен, и я подумал, что Наутилус станет погружаться и хотел уже идти в свою каюту. Вдруг капитан повернулся ко мне и сказал без всяких предисловий: «Посмотрите на этот океан, профессор. Разве в нем нет жизни? Разве не выказывает он своего гнева и своей нежности? Вчера он спал, как и мы, теперь же просыпается после тихой ночи». Ни здравствуйте, ни доброго утра. Можно было подумать, что капитан продолжает начатый разговор. «Посмотрите», — продолжал он, — «он просыпается от ласки солнечных лучей. Он оживляется, начинает дневную жизнь. Как любопытно следить за ним. Он имеет организм, у него пульс, артерии, спазмы. Я согласен с ученым Мури, который нашел, что у океана точно такая же циркуляция воды, как кровообращение животных». Конечно, капитан не ожидал от меня никакого ответа, а поддакивать ему, повторяя «точно» или «наверное», или же «вы правы», я считал излишним. Он скорее говорил сам с собой и после каждой фразы надолго умолкал. Это было размышление вслух. «Да», — говорил он, — Океан имеет настоящее кровообращение. Вода в нем постоянно циркулирует, и для этого достаточно изменения температуры, солей и микроорганизмов. Перепады температуры предопределяют плотность воды, как следствие образуются течения и противотечения. Испарения воды, ничтожные на севере, очень значительные в экваториальных зонах, вызывают постоянный обмен тропических и полярных вод. Я обнаружил, кроме того, постоянное движение воды сверху вниз и снизу вверх по вертикали, которое можно назвать настоящим дыханием океана. Я видел, как морская вода, согретая на поверхности, уходила на глубину и достигала высшей плотности при температуре ниже нуля, охлаждалась, делалась тяжелее, опускалась вниз на глубину. Вытесняемые другой массой воды, пришедшей ей на смену, она постепенно снова согревалась, становилась легче и снова всплывала вверх. Вы увидите у полюса последствия этого явления и поймете тогда по этому закону предусмотрительной природы, отчего вода превращается в лед только на поверхности. Пока капитан оканчивал свою фразу, я думал: «Полюс, разве этот смельчак хочет нас вести туда?» Капитан умолк и некоторое время любовался водной стихией, которую он беспрерывно изучал. Потом он снова продолжил. «В море находится значительное количество солей. Если бы вы могли извлечь ее всю, то у вас образовалась бы масса в 4,5 миллиона кубических миль. Если рассыпать ее по земному шару ровным слоем, то его толщина составила бы более 10 метров. Не думайте, что присутствие солей было прихотью природы. Нет, они делают морскую воду менее испаряемой и препятствуют ветрам уносить большое количество водяных паров, которые в виде осадка затопляли бы умеренные пояса. Вот какое важное значение имеет соль». Капитан опять умолк, встал, сделал несколько шагов и, подойдя ко мне, снова заговорил. «Что же касается тех миллиардов микроскопических существ, в одной капле воды их примерно 800 тысяч, то значение этих инфузорий не менее важно. Они поглощают морские соли, в том числе растворенную в воде известь, и являются творцами известковых и коралловых рифов. Умирая, они снова отдают в воду минеральные вещества, частично отлагая их на дне в виде скелетов. Капля воды, лишенная своего минерального содержания, облегчается, поднимается на поверхность, поглощает испаряемую соль, делается тяжелее, опускается и приносит микроскопическим животным новые элементы для поглощения. Таким образом осуществляется вечное круговое движение, вечная жизнь. Жизнь более напряженная, более плодотворная, чем на материке, процветает во всех частях океана. Стихия смерти для человека, как кто-то сказал, но стихия жизни для мириадов животных и для меня». Говоря эти слова, капитан совершенно преобразился, чем произвел на меня необыкновенное впечатление. «Здесь, — прибавил он, — только здесь настоящая жизнь. И я допускаю возможность основания подводных городов, строительство подводных домов, которые, как Наутилус, будут выплывать, чтобы подышать свежим воздухом, каждый день на поверхность моря, городов свободных. Но и на дне морском кто поручится, что какой-нибудь деспот не...» Капитан Немо оборвал свою фразу быстрым движением. Потом, чтобы прогнать мрачные мысли, он спросил меня: «Господин Аронакс, знаете вы, какова глубина океана?» «Я знаю, капитан, то, что показали измерения. Можете вы мне их назвать, чтобы я в случае надобности мог проверить?» «Вот некоторые, — отвечал я, — в северной части Атлантического океана средняя глубина 8200 метров, а в Средиземном — 2500 метров. Наиболее примечательные глубины обнаружены на юге Атлантического океана, на широте около 35 градусов. 12 тысяч метров, 14 801 метр и 15 149 метров. В итоге полагают, что будь дно Мирового океана на одном уровне, его средняя глубина была бы около 7 километров. «Хорошо, профессор», — отвечал капитан. «Я надеюсь дать вам более точные цифры. Что же касается средней глубины этой части Тихого океана, то могу сообщить, что она примерно 4000 метров». Сказав это, капитан направился к люку. Я последовал за ним. Машины Наутилуса тотчас же пришли в движение, и Лак показал скорость 20 миль в час. Проходили дни, недели. Капитан Немо редко посещал нас. Помощник капитана аккуратно отмечал на карте курс судна, и я мог следить за местоположением Наутилуса. Консейль и Нед Ленд проводили со мной целые часы. Консейль рассказывал своему приятелю Неду про чудеса нашей подводной прогулки, и канадец очень сожалел, что не отправился с нами, но я его обнадеживал. «Не горюйте, Нед», — говорил я, — «не горюйте. Пойдем еще и в другой раз, и тогда вы наверстаете упущенное». Почти каждый день на несколько часов открывались иллюминаторы в салоне, и наши глаза могли созерцать тайны подводного мира. Наутилус шел курсом на юго-восток, на глубине от 100 до 150 метров. Один раз, не знаю по какому случаю, судно погрузилось на глубину 2000 метров. 100-градусный термометр показывал температуру 4,25 градуса. Температуру, которая на этой глубине одинакова для всех широт. 26 ноября в 3 часа утра Наутилус пересек тропик Рака на долготе 172 градуса. 27 ноября он миновал Гавайские острова, где 14 февраля 1779 года умер знаменитый капитан Кук. Мы, значит, прошли 4860 миль с начала нашего путешествия. Утром, когда я был на палубе, я приметил в 2 милях под ветром Гавайи один из 7 замечательнейших островов архипелага. Я ясно различил его возделанные окраины, предгорья и цепи гор, идущие параллельно берегу, вулканы, над которыми возвышается Мауна-Кеа, поднимающиеся на 5000 метров над уровнем моря. Между другими образцами сети выловили несколько экземпляров павлинохвостого морского мха, полипника, чрезвычайно грациозной формы, который преимущественно встречается в этой части океана. Наутилус по-прежнему шел на юго-восток. Он пересек экватор 1 декабря на долготе 142 градуса, а 4 декабря, после быстрого перехода, который не ознаменовался никакими приключениями, мы увидели группу Маркизовых островов, принадлежащих Франции. На расстоянии 3 миль на 8 градусах 57 минутах южной широты и 139 градусах 32 минутах западной долготы я увидел пик Мартин на острове Нукухива. Я только мог различить абрис лесистых гор на горизонте, потому что капитан Немо не любил близко подходить к берегу. Здесь закинутые сети вытащили отличных рыб. Корифенов с голубыми плавниками и золотым хвостом, радужных губанов почти без чешуи, превосходных на вкус, коралловых рыбок с костлявыми челюстями и многих других, достойных включения в наше меню. Миновав прелестные острова, находящиеся под охраной французского морского флота, Наутилус с 4 по 11 декабря прошел около 2000 миль. Это плавание было примечательно встречей с огромным количеством кальмаров или чернильниц, интересным моллюском, родственником каракатицы. Он известен у французских рыболовов под названием «летучий волосатик» и принадлежит к классу головоногих, к семейству каракатиц и аргонавтов. Этих животных тщательно изучали древние натуралисты. Они служили пособием для многочисленных метафор античных ораторов и вместе с тем являлись отличным блюдом богатым гражданам, если верить Атенею, древнегреческому доктору, предшественнику Галена. В ночь с 9 на 10 декабря Наутилус встретил огромные полчища моллюсков. Исчислимые миллионами они переселялись из умеренного в теплый пояс, мигрируя по маршруту сельдей и сардин. Мы смотрели через толстые стекла, как они плыли с силой, выбрасывая воду из своей воронки, как преследовались необычайной скоростью мелких рыбок и моллюсков, пожирали мелких, были пожираемы более крупными и проворно двигали 10 щупальцами, развивающимися вокруг их головы. Наутилус, несмотря на свою скорость, плыл посреди этих животных несколько часов. Сети захватили их бесчисленное множество. Я узнал представителей 9 видов, которых Дорбиньи причислял к обитателям Тихого океана. Море щедро угощало нас великолепными зрелищами. Оно разнообразило их до бесконечности, меняя декорации и обстановку сцены. Днем 11 декабря я читал в салоне. Нед и Консель наблюдали через иллюминаторы светящуюся воду. Наутилус стоял на месте. Резервуары его были наполнены, и он держался на глубине 1000 метров, часть океана малообитаемая и редко посещаемая большими рыбами. Я читал интересную книгу «Угодники желудка» Жана Массе и наслаждался остроумием автора, как вдруг Консель прервал мое занятие. «Прошу извинения у их чести. Пусть их честь пожалует сюда на минуту», — сказал он странным голосом. «Что там такое, Консель?» «Пусть их честь изволит посмотреть». Я подошел, облокотился и посмотрел в стекло. Освещаемое электрическим светом прожектора, в воде висела неподвижная, чернеющая, огромная масса. Я старался распознать, какому роду принадлежит это гигантское животное, как вдруг понял, что это такое. «Корабль!» — воскликнул я. «Да», — отвечал канадец, — «затонувший с перебитым рангоутом». Нед Ленд не ошибся. Это точно было судно, перерезанные ванты висели еще на цепях. Корпус, казалось, был в хорошем состоянии, и надо полагать, что крушение произошло всего несколько часов назад. Обломки 3 мачт, сбитых на 2 фута выше палубы, показывали, что команде пришлось пожертвовать рангоутом. Судно лежало на боку и было полно воды. Печальное зрелище представлял этот корабль. Но еще печальнее был вид его палубы, где лежало несколько трупов, привязанных канатами. Я насчитал 4 мужских трупа. Один еще стоял, как живой, у руля. Женщина с ребенком на руках наполовину высунулась из решетчатого люка. Она была молода, я мог различить при ярком свете Наутилуса ее черты, которые вода еще не испортила, и отчаянно поднимала вверх своего ребенка, а бедный крошка цеплялся ручонками за материнскую шею. 4 моряков замерли в конвульсиях, пытаясь в последнем усилии разорвать веревки, привязывающие их к судну. Один лишь рулевой с ясным и благородным лицом, с седыми, прилипшими ко лбу волосами, с руками, сжимающими штурвал, остался спокоен. Казалось, он по-прежнему управляет 3-мачтовым судном в глубине океана. Какое зрелище! Мы долго смотрели, не говоря ни слова, на эту картину кораблекрушения, которая казалась фотографическим снимком последней минуты катастрофы. Я уже видел приближающихся акул с огненными глазами. Они почуяли запах человеческого мяса. Когда Наутилус обходил потопленное судно, я смог прочитать на его корме надпись «Флорида, Сандерленд».